Филипп Дормер Стэнхоп Честерфилд. Письма к сыну. Издательство АСТ. Москва. 2023 год. Письмо первое. Тенбридж, 15 июля 1739 года. Милый мой мальчик, спасибо тебе за то, что ты беспокоишься о моем здоровье. Я бы уже давно дал о себе знать, но здесь, на водах, не очень-то хочется писать письма. Мне лучше с тех пор, как я здесь, и поэтому я остаюсь еще на месяц. Сеньор Дзамбони расточает мне через тебя больше похвал, чем я того стою. А ты постарайся заслужить все, что он говорит о тебе. Помни, что всякая похвала, если она не заслужена, становится жестокой насмешкой и даже больше того оскорблением и всего нагляднее обличает людские пороки и безрассудство. Это риторическая фигура, имя которой — ирония. Человек говорит прямо противоположное тому, что думает. И вместе с тем это не ложь, ибо он ясно дает понять, что думает совсем не то, что говорит, а как раз наоборот. Например, если кто-нибудь хвалит отъявленного мошенника за его порядочность и неподкупную честность, а круглого дурака за его способности и остроумие, ирония совершенно очевидна, и каждый легко поймет, что это не более как насмешка. Вообрази, что я стал бы превозносить тебя за то, что ты очень внимательно штудируешь свою книгу, и за то, что ты усвоил и помнишь до сих пор все, что когда-то учил. Неужели ты сразу бы не заметил моей иронии, не почувствовал, что я смеюсь над тобой? Поэтому, когда тебя начинают за что-то превозносить, подумай хорошенько и реши, заслужил ты эту похвалу или нет. И если нет, то знай, что над тобой только издеваются и смеются. Постарайся же в будущем быть достойным лучшего и сделать так, чтобы по отношению к тебе всякая ирония оказалась неуместной. Передай от меня поклон мистеру Меттеру и поблагодари его за письмо. Он пишет, что тебе снова предстоит взяться за латинскую и греческую грамматики. Надеюсь, что к моему возвращению ты основательно их изучишь. Но если даже тебе это не удастся сделать, я все равно похвалю тебя за прилежание и память. Прощай. Письмо второе. 20 ноября 1739 года. Милый мой мальчик, ты занят историей Рима. Надеюсь, что ты уделяешь этому предмету достаточно внимания и сил. Польза истории заключается главным образом в примерах добродетели и порока людей, которые жили до нас. Касательно их нам надлежит сделать собственные выводы. История пробуждает в нас любовь к добру и толкает на благие деяния. Она показывает нам, как во все времена чтили и уважали людей великих и добродетельных при жизни, а также какую славою их увенчало потомство, увековечив их имена и донеся память о них до наших дней. В истории Рима мы находим больше примеров благородства и великодушия, иначе говоря, величия души, чем в истории какой-либо другой страны. Там никого не удивляло, что консулы и диктаторы, а, как ты знаешь, это были их главные правители, оставляли свой плуг, чтобы вести армии на врага, а потом, одержав победу, снова брались за плуг и доживали свои дни в скромном уединении. Уединении более славном, чем все предшествовавшие ему победы. Немало величайших людей древности умерло такими бедными, что хоронить их приходилось на государственный счет. Живя в крайней нужде, Курий, тем не менее, отказался от крупной суммы денег, которую ему хотели подарить сомнетяне, ответив, что благо отнюдь не в том, чтобы иметь деньги самому, а лишь в том, чтобы иметь власть над теми, у кого они есть. Вот что об этом рассказывает Цицерон. Когда Курию, сидевшему у очага, сомнетяне принесли много золота, он отверг его, ибо считал, что самое главное — это иметь не золото, а власть над теми, у кого оно есть. Что же касается Фабриция, которому не раз доводилось командовать римскими армиями и всякий раз неизменно побеждать врагов, то приехавшие к нему люди увидели, как он, сидя у очага, ест обед из трав и кореньев, им же самим посаженных и выращенных в огороде. Сенека пишет: «Фабриций, этот увенчанный славой старец, ест возле очага коренья, которое сам же выкопал из земли». Когда Сципион одержал победу в Испании, среди взятых в плен оказалась юная принцесса редкой красоты, которую, как ему сообщили, скоро должны были выдать замуж за одного ее знатного соотечественника. Он приказал, чтобы за ней ухаживали и заботились не хуже, чем в родном доме. А как только разыскал ее возлюбленного, отдал принцессу ему в жены. А деньги, которые отец ее прислал, чтобы выкупить дочь, присоединил к приданому. Валерий Максим говорит по этому поводу: «Девушку необычайной красоты, неоскверненной, отдал родителям, которых для этого вызвал к себе, и жениху, сам будучи юный холост и оказавшись победителем». Это был замечательный пример сдержанности, выдержки и великодушия, покорившие сердца всех жителей Испании, которые, как утверждает Ливий, говорили: «Прибыл юноша, подобный богам, и покорил всех не только силой оружия, но и щедротами своими и благодеяниями». Таковы награды, неизменно венчающие добродетель. Таковы характеры, которым ты должен подражать, если хочешь быть прославленным и добрым. Ведь это единственный путь прийти к счастью. Прощай. Письмо третье. Понедельник. Милый мой мальчик, мне очень жаль, что я не получил вчера от мистера Меттера тех сообщений о тебе, которых ждал с надеждой. Он тратит столько сил на занятия с тобой, что вполне заслужил, чтобы ты относился к ним внимательно и прилежно. К тому же теперь вот о тебе говорят как о мальчике, знающем гораздо больше, чем все остальные. Да чего же будет стыдно потерять свое доброе имя и допустить, чтобы сверстники твои, которых ты оставил позади, опередили тебя? Тебе не хватает только внимания. Ты быстро схватываешь, у тебя хорошая память, но если ты не сумеешь быть внимательным, часы, которые ты просидишь над книгой, будут выброшены на ветер. Подумай только, какой стыд и срам иметь такие возможности учиться и остаться невеждой. Человек невежественный ничтожен и достоин презрения. Никто не хочет находиться в его обществе. О нем можно только сказать, что он живет, и ничего больше. Есть хорошая французская эпиграмма на смерть такого невежественного, ничтожного человека. Смысл ее в том, что сказать об этом человеке можно только одно. Когда-то он жил, а теперь умер. Вот эта эпиграмма. Тебе нетрудно будет выучить ее наизусть. Кала заболел и умер. Ты хочешь, чтобы я оплакивал его судьбу, но что я могу сказать о нем? Кала жил, Кала умер. Постарайся не заслужить имени Кала, а я непременно буду называть тебя так, если ты не будешь хорошо учиться. И тогда эта кличка за тобой утвердится, и все будут звать тебя Кала, а это много хуже, чем Шалун. Ты читаешь сейчас древнюю историю Роллена. Пожалуйста, имей всегда при себе карты, когда читаешь. Мне хочется, чтобы месье Пельнот показал тебе на них все места, о которых написано в книге. Прощай. Письмо четвертое. Суббота. Милый мой мальчик, коль скоро ты хочешь, чтобы тебя называли полиглотом, надеюсь, что ты постараешься заслужить право на это имя, а для этого надо быть внимательным и прилежным. Должен тебе сказать, что слова «олух» или «кала» звучат отнюдь не столь благородно. Но помни также, что нет ничего смешнее, чем когда человека называют благородным именем, а люди вокруг знают, что он этого не заслужил. Например, было бы неприкрытой иронией назвать какого-нибудь безобразного парня Адонисом, который, как ты знаешь, был до того красив, что сама Венера в него влюбилась. Или назвать какого-нибудь труса Александром, или невежду полиглотом, ибо всякий легко догадается, что это насмешка. И мистер Поуп очень верно замечает: мы хвалим дураков лишь смеха ради. Вслед за поступками, которые заслуживают того, чтобы о них написать, ничто не приносит человеку столько чести и не доставляет ему столько удовольствия, как писать то, что заслуживает прочтения. Плиний младший, ибо было два Плиния, дядя и племянник, говорит об этом так: «Поистине считаю блаженными тех, кому милостью богов даровано либо делать то, что достойно написания, либо писать то, что достойно прочтения. Блаженнейшими же тех, кому даровано и то, и другое». Пожалуйста, обрати внимание на свой греческий язык, ибо надо отлично знать греческий, чтобы быть по-настоящему образованным человеком. Знать же латынь не столь уж большая честь, потому что латынь знает всякий, и не знать ее — стыд и срам. Не говорю уже о том, что, отлично изучив греческий, ты гораздо лучше сможешь разобраться в латыни, ведь множество латинских слов, в особенности технических, взяты из греческого. Под техническими словами разумеются слова, относящиеся к различным наукам и ремеслам. Вот почему словарь, разъясняющий термины, относящиеся к различным ремеслам, носит название «лексикон техникум» или «словарь искусств и ремесел». Прощай. Письмо пятое. Без даты. Милый мой мальчик, посылаю еще несколько латинских корней, хотя не очень уверен, что они так же придутся тебе по вкусу, как коренья, что растут в огороде. Тем не менее, если ты серьезно займешься ими, они могут избавить тебя от больших неприятностей. Те немногие, которые ты получишь, разумеется, привлекут твое внимание и ко многим другим, и дадут тебе возможность, зная корневую основу, путем сравнения изучить большинство производных и сложных слов. Тебе уже достаточно лет, чтобы сознательно относиться ко всему, что тебе приходится изучать. И ты даже не представляешь себе, сколько времени и труда ты сбережешь, если будешь сознательно относиться к делу. Помни, что тебе очень скоро исполнится 9 лет. Возраст, в котором каждый мальчик должен уже немало всего знать. А в особенности ты, чье воспитание потребовало таких усилий и такой заботы. Если же ты не оправдаешь возлагаемых на тебя надежд, то потеряешь свое доброе имя. А это самое унизительное для человека благородного. У каждого человека есть свои стремления, свое честолюбие. И он бывает огорчен, когда обманывается в своих ожиданиях. Разница только в том, что у людей глупых само честолюбие тоже бывает глупым и устремлено не туда, куда следует. У людей же умных честолюбие законно и достойно всяческой похвалы. Например, если бы честолюбие какого-нибудь глупого мальчика твоего возраста сводилось к тому, чтобы хорошо одеваться и тратить деньги на разного рода сумасбродство, это, разумеется, не свидетельствовало бы о его достоинствах, а только о безрассудстве его родителей, готовых наряжать его как куклу и давать ему денег, чтобы этим его испортить. Умный же мальчик стремится превзойти своих сверстников и даже тех, кто старше его, как знаниями, так и нравственными своими качествами. Он горд тем, что всегда говорит правду, что расположен к людям и им сочувствует, что схватывает быстрее и учится старательнее, чем другие мальчики. Все это подлинные доказательства его внутреннего достоинства и, следовательно, достаточные основания для честолюбия. Качества эти утвердят за ним хорошую репутацию и помогут ему выработать твердый характер. Все это в равной мере справедливо не только для детей, но и для взрослых. Честолюбие глупца ограничивается стремлением иметь хороший выезд, хороший дом и хорошее платье, вещи, завести которые с таким же успехом может всякий, у кого много денег, ибо все это продается. Честолюбие же человека умного и порядочного заключается в том, чтобы выделиться среди других своим добрым именем и быть ценимым за свои знания, правдивость и благородство, качества, которые нигде не могут быть куплены, а могут быть приобретены только тем, у кого ясная голова и доброе сердце. Таким было честолюбие лакедемонян и римлян, когда они прославились больше всех остальных народов. Таким, надеюсь, всегда будет и твое. Прощай.